Глава 24. Вашингтон, округ Колумбия. Суббота, 27 декабря 1980 года. Сол Ласки лежал в стальном саркофаге и размышлял о жизни. Он вздрогнул от холодного потока воздуха, идущего из кондиционера, потянул колени к груди и в подробностях попытался вспомнить весеннее утро на ферме своего дяди. Золотистый солнечный свет, игравший на тяжелых ветвях ив, поле белых маргариток за каменной стеной амбара. Его левое плечо и рука распухли, в висках пульсировала кровь. Пальцы покалывало, а вены на правой руке болели от бесконечных уколов. Но Солу почему-то была приятна эта боль, он не сопротивлялся ей. Боль стала для него единственным маяком, на который он мог положиться в густом тумане медикаментозного дурмана и полной дезориентации. Сол перестал ощущать время. Он отдавал себе в этом отчет, но ничего не мог поделать. Он помнил все подробности, по крайней мере, до момента взрыва в здании Сената, но они никак не хотели располагаться в нужной последовательности. То он лежал на узкой койке в холодной стальной камере с металлической дверью, уходящей в стену, то пытался зарыться в холодную солому, ощущая морозный ночной воздух, проникающий через разбитое окно, и чувствовал, что скоро за ним придут оберст и немецкие охранники с овчарками. Боль была маяком. Несколько минут отчетливого сознания за эти первые дни после взрыва были отмечены болью. Нестерпимая боль, когда ему вправляли сломанную ключицу. Зеленые хирургические халаты в окружении антисептических средств явно могли относиться к любому лечебному заведению. Но далее последовал ледяной шок белых коридоров и обитой сталью камеры, люди в строгих костюмах с яркими бэджами, приколотыми к карманам и лацканам, и болезненные уколы, вызывающие галлюцинации и дискретность сознания. Первые допросы также сопровождались болью. Их проводили двое — лысый коротышка и блондин с военной стрижкой. Лысый ударил Сола по плечу металлической дубинкой. Сол закричал, от боли из глаз невольно брызнули слезы, но внутренне он обрадовался — обрадовался тому, что сознание очистилось от тумана и мутных испарений. «Вам известно мое имя?» — осведомился лысый. «Нет». «Что вам говорил ваш племянник?» «Ничего». «Кому еще вы рассказывали об Уильяме Бордоне и других?» «Никому». Может, до этого разговора, а может, позже, Сол точно не знал, боль растворилась в приятной дымке транквилизаторов. «Вы знаете, как меня зовут?» «Чарльз Колбан, помощник по особым поручениям директора ФБР». «Кто вам это сказал?» «Аарон». «Что еще вам рассказывал Аарон?» Сол повторил весь разговор до малейших подробностей, которые мог припомнить. «Кому еще известно о Вилли Бордоне?» «Шерифу. Девушке». И Сол рассказал о Джентри и Натали. «Что вы еще знаете?» И он выложил все, что ему было известно. Туман и видения наступали и отступали. Зачастую, когда Сол открывал глаза, он видел перед собой всю ту же стальную камеру. Койка была прочно прикреплена к стене, уборная крохотная и без ручки спуска. Вода сливалась автоматически через нерегулярные отрезки времени. Пища на стальных подносах появлялась, пока Сол спал. Он перебирался на металлическую скамью, съедал все принесенное и оставлял поднос. Когда он снова засыпал, поднос исчезал. Время от времени металлическая дверь открывалась, и в камеру входили санитары в белых одеждах. Они делали уколы или вели его по голым коридорам в маленькое помещение с зеркалами на стене. Его ставили лицом к зеркалу, и Колбан или еще один тип в сером костюме задавал ему бесконечные вопросы. Если он отказывался отвечать, ему снова делали укол. И тогда у него возникало острое желание подружиться с этими людьми и рассказать им все, что они от него хотят. Несколько раз он ощущал, как кто-то, Колбан, проскальзывал в его сознание, и тогда у него всплывали воспоминания 40-летней давности о подобном насилии. Но такое случалось редко. Уколы же делали постоянно. Сол перемещался во времени взад и вперед, то накликал свою сестру Стефу на ферме дяди Моши, то пытался догнать отца в гетто в Лодзе, то засыпал гашеной известью трупы во рву, то пил лимонад и беседовал с Джентри и Натали, или играл с десятилетними племянниками Аароном и Исааком на ферме Давида и Ребекки возле Тель-Авива. Понемногу вызванное наркотиками дискретное сознание проходило. Разрозненные временные отрезки увязывались воедино. Свернувшись на голом матрасе, одеяла не было, а из остальной решетки немилосердно дуло, Сол размышлял о себе и своей лжи. Оказывается, он лгал себе многие годы. Поиски Оберста были ложью, оправдывавшей его бездействие. Его деятельность психиатра тоже была ложью, способом отодвинуть свои страхи на безопасное академическое расстояние. Его служба в качестве санитара во время трех израильских войн также представляла собою самообман, позволявший избегать конкретных действий. Пребывая в сером мареве между наркотической нирваной и болезненной действительностью, Сол угадывал в истинном свете свою многолетнюю ложь. Он оправдывал себя вымышленными причинами, когда в Чарльстоне рассказывал шерифу и Натали о Нине и Вилле. Втайне он надеялся, что это подвигнет их к какому-либо действию. Себя же он груз ответственности за необходимость отомстить снимал и перекладывал на плечи других. Он обратился к Аарону с просьбой найти Фрэнсиса Харрингтона не потому, что был слишком занят, а потому что подсознательно желал, чтобы все за него сделали Аарон и Моссад. Теперь он понимал, зачем 20 лет назад рассказал Ребекке об Оберсте. Не признаваясь себе в этом, он тайно надеялся, что она сообщит Давиду, а Давид в своей энергичной американо-израильской манере займется этим. Сол содрогнулся, подтянул колени к груди и замер, обозревая вереницу лжи, которая прошла через всю его жизнь. За исключением редких минут, как, например, в Хелмно, когда он скорее был готов убить, чем позволить увести себя в ночь, вся его жизнь являлась гимном бездействию и компромиссу. И, казалось, власть имущие ощущали это. Теперь он понимал, что его назначение на работу в ров Хелмно и на сортировочный узел в Собиборе было не просто случайностью или удачей. Те негодяи, что распоряжались его жизнью, каким-то образом чувствовали, что Сол Ласки по натуре прирожденный капо, союзник, человек, которого можно спокойно использовать. Он не мог взбунтоваться, броситься на колючую проволоку, отдать свою жизнь за других даже для спасения хотя бы собственного достоинства. Его бегство из Собибора и за пределы охотничьих угодий Оберста было не закономерным, а чисто случайным. Он просто поддался течению независевших от него событий. Сол выкатился из кровати и замер, покачиваясь посреди своей крохотной стальной камеры. На нем был надет серый комбинезон. Очки отобрали, поэтому металлическая стена, находившаяся в нескольких футах, расплывалась и казалась нематериальной. Левая рука Сола была на перевязи, но сейчас он вынул ее, и она свободно свисала вдоль тела. Он осторожно пошевелил пальцами, и его плечо и шею пронзила острая боль, отрезвляющая сознание. Он еще раз пошевелил рукой. И еще раз. Затем, спотыкаясь, добрел до стальной скамейки и тяжело рухнул на нее. Джентри, Натали, Аарон и его семья. Над всеми ними теперь нависла ужасная опасность. Но со стороны кого? Он почувствовал сильное головокружение и, склонив голову, застонал. Почему он оказался настолько глуп, что приписал эти страшные способности лишь Оберсту и тем пожилым женщинам? И сколько еще было таких, кто разделял с Борденом его пристрастия и таланты? Из груди Сола вырвался хриплый смех. Он посвятил свою историю Джентри, Натали и Аарона, не имея ни малейшего представления, как бороться даже с одним Оберстом. Он не предполагал, что все они, его друзья, его близкие, могут попасть в какую-либо ловушку. Вилли Борден ни о чем не догадывается, а непричастность этих людей служила как бы гарантией их безопасности. Но что же он надеялся сделать дальше? На что рассчитывал? На выстрел из моссадовской беретты 22-го калибра. Сол прислонился к холодной металлической стене. Скольких же людей он погубил из-за собственной трусости и бездействия? Стефу, Йозефа, своих родителей. А теперь почти наверняка шерифа и Натали. Фрэнсиса Харрингтона. Сол снова застонал, вспомнив утробное «Ауфедерзейн» в кабинете Траска и последовавший затем взрыв. За мгновение до этого Оберст каким-то образом дал возможность Солу взглянуть на происходящее глазами Фрэнсиса, и Сол уловил загнанное в угол перепуганное сознание Харрингтона, оказавшегося пленником в своем собственном теле и безвольно ожидающего неизбежного конца. Сол посылал его в Калифорнию. С ним были его друзья Селби Уайт и Деннис Лиланд. Значит, еще две жертвы на алтаре трусости Сола Ласки. Он не понимал, почему они вдруг решили сделать перерыв, перестав колоть ему наркотики. Возможно, он, доктор Ласки, больше не нужен им, и в следующий раз, когда за ним придут, его отведут на казнь. Но ему уже было все равно. Он чувствовал, что его, словно электрическим током, пронзает ярость. Перед тем, как неизбежная, давно ожидаемая пуля разнесет ему голову, он должен совершить поступок. Он нанесет кому-нибудь ответный удар. В это мгновение Сол Ласки с радостью отдал бы свою жизнь, только чтобы предупредить Аарона, Джентри и Натали. Но с еще большей готовностью он отдал бы их жизни, чтобы отомстить Оберсту или любому из этих надменных негодяев, управлявших миром и посмеивавшихся над страданиями людей, которых они использовали как пешек. Дверь с лязгом поползла в сторону, и в камеру вошли трое высоких мужчин в белых комбинезонах. Сол с трудом поднялся и, подойдя к ним на заплетающихся ногах, вмазал первому по физиономии. Удар не достиг цели. Мужчина рассмеялся, легко перехватил его руку и завел ее за спину. «Смотри-ка, старый еврейчик хочет с нами поиграть!» Сол попробовал сопротивляться, но здоровяк справился с ним, как с ребенком. Второй закатал ему рукав и достал шприц. Сол стиснул зубы, стараясь не заплакать. «Сейчас будем бай-бай», — сказал третий и ввел иглу в исхудавшую и сколотую руку. «Приятного путешествия, старина!» Они выждали с полминуты, потом отпустили его и повернулись к двери. Сжав кулаки, Сол сделал несколько неуверенных шагов в их сторону, но потерял сознание еще до того, как захлопнулась дверь.